Не знаю, заметили ли вы, но одним из лейтмотивов книги «Деяний» является повествование о путешествии, постоянное путешествие. Мы видим там подробности перипетий главных героев, где они были, на каких островах останавливались, куда плыли, что делали и так далее. Думаю, что Лука делает все это не случайно. Подумайте, величайшие эпосы всех времен основаны на путешествии. Вспомните хотя бы «Властелин колец» Толкина. Миллионы людей читали эту книгу, и еще миллионы смотрели фильм, основанный на этой книге. А на чем основана история? Фродо со своими друзьями путешествует, идет к горе, к Роковой горе, чтобы исполнить миссию, которую никто, кроме них, исполнить не может. Но Толкин лишь продолжатель длинной древней традиции повествования о мире, о человеческих судьбах вот в такой форме рассказа о путешествии. Величайшим эпосом древнего мира была всем известная «Одиссея» Гомера, в которой после десятилетней Троянской войны знаменитый герой Одиссей возвращается домой, на остров Итаку. И мы читаем там, что его путь был длинным, трудным. Он прошел много чужих земель, много испытаний, много приключений. И лишь теперь, измученный и почти никем не узнанный, он вернулся домой, вернулся на родину. Многие исследователи очень часто рассматривали вот это путешествие Одиссея как его попытку найти себя, восстановить идентичность собственной личности. Есть ведь такой же очень важный рассказ о путешествии и в Ветхом Завете в Библии. Это рассказ о исходе израильского народа из Египта, из египетского рабства. Они путешествуют, возвращаются домой, в землю обетованную. Возвращаются к тому, для чего они изначально были созданы и предназначены. И хотя география этого путешествия сильно отличается от Гомера, там, если там было бурное Средиземное море, израильтяне путешествуют через сухую и пыльную пустыню. Но с другой стороны, подобно книге «Деяний», «Пятикнижие», рассказ об израильском народе, заканчивается неожиданно, на самом интересном месте. И если бы у нас не было последующих книг после «Пятикнижия», мы все сгорали бы от любопытства. А что же дальше? Вошли они в обетованную землю или нет? Стали ли они теми, кем были призваны быть? Видите ли, большинство из нас, если задуматься, ведут все-таки оседлый образ жизни. Редко выбираются из дома даже для короткого отдыха. Мало кто проводит жизнь в путешествиях и поездках. Мы, наверное, с Давида большое исключение. Он уже сегодня опять уезжает. Но независимо от того, что большинство из нас ведут оседлый образ жизни, практически каждый из нас ощущает силу и притягательность вот этих рассказов о путешествии. Почему? Потому что они заставляют нас задуматься о нашем собственном странстве, о странстве через время. Ведь вся наша жизнь – это путешествие, сопряженное с множеством опасностей и неожиданных поворотов. Как часто мы вспоминаем те места, которые остались в прошлом, места из нашей жизни. И как часто мы думаем о том, а куда мы пойдем дальше. И даже те из нас, кто всю жизнь свою прожил на одной улице или в одном доме, в одной квартире, все равно находятся в пути. И потому нам всем нравятся эти книги, помогающие увидеть нашу жизнь именно в таком свете, в свете путешествия. Именно поэтому тема путешествия со всеми его превратностями и поворотами, через которые народ Божий идет к намеченной, обещанной цели, так важны для автора книги «Деяний». Еще в начале этой книги Иисус заявляет эту тему в своем великом поручении, когда Он говорит ученикам: «Вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и всей Самарии и до предела земли». И хотя этот рассказ, который мы много недель уже читаем, рассказ о продвижении благовестия, может быть и просто замечательной иллюстрацией к нашему духовному паломничеству как христиан, но он также помогает нам понять и некоторые глубокие тайны жизни и смерти, рабства и свободы, и нашего призвания на этом пути под названием «жизнь». И вот Лука говорил нам о всех передвижениях Павла, и вдруг среди всех этих повествований о путешествии, о продвижении Евангелия, о Божьей миссии, Лука почему-то помещает этот необычный эпизод, трогательный эпизод с Евтихом, который, не знаю, как вам, мне повышает настроение при каждом чтении, когда я пытаюсь все представить. Но также говорит нам нечто важное о жизни церкви, о жизни ранней церкви и о жизни церкви вообще. Вы знаете, я задумывалась, некоторые люди довели до тонкости свое искусство спать в церкви. Некоторые засыпают, правда, в церкви довольно откровенно, голова откинута назад, рот открыт, но некоторые засыпают в церкви, даже не пошелохнувшись. Они, это удивительная, потрясающая способность, голова держится прямо, рот закрыт, глаза тоже. Мне совершенно очевидно, что они спят, но ничего не скажешь, а вдруг они молятся. Когда я пришла только в церковь, я и не думала, что вообще такое бывает, потому что я любила сидеть на первом ряду, всегда была полностью погружена в происходящее на службе и даже не подозревала, что сзади меня кто-то сопит. Но с тех пор, как я стала пастором и оказываюсь по эту сторону аудитории, будьте осторожны, потому что мне открывается весьма интересное зрелище. Но я на самом деле не обижаюсь на тех, кто засыпает в церкви, и понимаю, что порой мысли наши, они движутся намного быстрее наших слов. И в голове проносится иногда по нескольким потокам мысли одновременно. Нет, есть, конечно, и те, у кого вообще ни одного потока не движется. Но я замечала даже за собой, что во время проповеди, когда я говорю, я одновременно умудряюсь еще думать о чем-то. Так устроен наш мозг. Я проповедую, обвожу взглядом церковь, вижу Нару и думаю, что-то у нее измученный вид. Интересно, что происходит у нее в жизни. Или вижу Дашу и думаю, так, надо поговорить с ней после службы. Я понимаю, что иногда люди, просто приходя в церковь, испытывают физическую усталость, и здесь им выпадает такой один замечательный час в конце полной рабочей недели, чтобы расслабиться и отдохнуть. А иногда дело просто в том, что происходящее за кафедрой не весьма вдохновляет. Поэтому я не особенно обижаюсь на тех, кто засыпает в церкви, просто, наверное, иногда церковь слишком затягивается. Интересно, а Павел обижался на тех, кто засыпал на его проповеди? Вообще, из того, что мы знаем о Павле, он был богат идеями и при первой возможности мог говорить очень долго. И вот Павел и его помощники, миссионеры, прибывают в Троаду. Быть им предстоит там недолго, и они используют эту возможность, собираются с местными христианами на вечернее богослужение. Дело было в первый день недели, в воскресенье, но, в отличие от сегодняшнего дня, это был обычный рабочий день. Поэтому они собирались после работы вечером. И вот они вместе в чем-то доме, и Павел проповедует, учит их, назидает их. И он проповедовал. И проповедовал, и проповедовал до полуночи. Так что не жалуйтесь, что мы за полдень иногда зашкаливаем. Лука не говорит нам, во сколько они начали это собрание. Но даже если в 9 вечера, служба шла уже 3 часа. И вот один, хорошо усевшись в оконном проеме, нашему взору предстает молодой человек по имени Евтих. Некоторые так шутят, что он покровитель всех спящих в церкви. У него был длинный рабочий день. Юноша, который трудится, чтобы содержать свою семью. И вот он сидит там, удобно устроившись, а Павел все говорит, и говорит, и говорит, и бедный Евтих поддается дреме, дремоте. Возможно, в сон клонило и от света многочисленных лампадок, которые горели там, в этой битком набитой комнате. Но в любом случае Евтих полностью отключился. Вообще замечательная история. Замечательная, потому что она нам так близка всем, если честно. Намного ближе, чем все те истории удивительных путешествий, к которым мы как-то, нам трудно отождествиться с ними. Но вот состояние человека, когда церковь затягивается, мы все можем понять. Мы все были уставшие. Но внезапно эта комедия обращается в трагедию. Евтих теряет равновесие, и прежде чем может что-то понять, вываливается из окна с третьего этажа, метров с семи. Все замирают, возможно, раздается крик, он упал, люди бегут вниз по лестнице к упавшему юноше. Бежит и Павел. Еще бы, он только что убил кого-то своей проповедью. Когда они прибегают вниз, то обнаруживают, что юноша мертв. Вы знаете, иногда толкователи Писания понимают, что он просто потерял сознание. Но я одну вещь вам хочу сказать. Лука, который пишет Деяния, был врачом по профессии. Он знал, о чем он говорит. Он пишет эти слова. Он констатировал смерть этого юноши. И я представляю, как смерть наложила бы трагический отпечаток на все. Но Павел, несомненно помня историю о пророке Илии, обнимает Евтиха. Так же, как тот пророк когда-то обнял умершего единственного сына вдовы. И происходит чудо. Жизнь возвращается. Воскресение пробирается, чтобы лишить власти смерть. Павел поднимает юношу и говорит: «Не бойтесь, он жив». Все поднимаются наверх, и что еще более уместно, как отпраздновать вечерю Господню, которая провозглашает смерть и воскресение самого Иисуса. И затем Павел продолжает беседовать с ними до утра, пока не настанет время расставаться. Это прекрасная история, но она, кажется, не вписывается в этот великий эпос путешествия, распространения Евангелия и церкви. А может быть и нет? Может быть, очень даже вписывается? Может быть, это отступление содержит важное напоминание о том, насколько нам легче дремать по жизни, нежели чем продвигаться по намеченному Богом пути к конечной цели. Ведь вот мы снова собрались все вместе на очередное богослужение. Мы собираемся воскресенье за воскресеньем. Жизнь марширует год за годом. Рождество за Рождеством, Пасху за Пасхой. И иногда для некоторых из нас церковь затягивается. И я не имею в виду службу. Я имею в виду церковь. Жизнь Божьего народа на этой земле, ожидающего последнего дня и обещанного Господом воскресения. Видите ли, когда Иисус вознесся после своего воскресения, Он обещал, что вернется вновь, чтобы взять к себе свою церковь. И мы знаем, что так и будет. Но прошло уже более 2000 лет. И церковь идет и идет. Идет уже так долго, что многие крепко заснули в процессе. Наша церковная жизнь идет уже так давно, что наш взор потупляется, на нас нападает дремота, и прежде чем мы осознаем, мы уже крепко спим. А иногда сама смерть проникает к нам и простирает вокруг нашей жизни свои угрожающие лапы и похищает у нас ту радость и ту надежду, что дало нам воскресение Христа. процессе жизни и трагедия может постигнуть нас так же быстро, как это случилось в сегодняшней истории. Мы в церкви, все идет как обычно, но вдруг что-то происходит. Кто-то кричит, шок, трагедия поглощают обычное течение жизни. И некогда живой молодой христианин мертв. И это как слово стучит, как молоток на аукционе, как захлопывающаяся дверь, как конец, как смерть. И мы вдруг теряем дар речи, стоим в оцепенении. Знаете, смерть делает это с людьми. Но и жизнь делает это с людьми. И мне иногда кажется, что церковь идет уже так давно, что многие заснули, стали нечувствительными к тому, что за весть несет сегодняшний день. Потому что мы думаем, завтра, наверное, мы проснемся, и все пойдет, как и прежде. Снова стресс, снова дела, снова боль, снова разочарование, снова трудности. Но для нас сегодня есть весть, добрая весть. И есть истина, которая может изменить наши сонные жизни. Есть действительность, которая может изменить то, как мы смотрим на мир. Эта весть заключается в словах Павла. Не бойтесь, он жив. Да, я знаю, что в тот момент Павел говорил о том юноше. Но разве за тем чудом не стоит наивеличайшее чудо из чудес? Когда Христос был похоронен, и казалось, что все потеряно, и грех, и зло убили нашу единственную надежду быть с Богом, это был не конец. Потому что Бог тогда сошел и обнял своего Сына, и на третий день воскресил его и сказал миру, каждому из вас, не бойтесь, он жив. Возможно, ваша жизнь затянула вас в обманчивое сонное чувство довольства тем, как все есть в вашей жизни. Или, возможно, вы до сих пор серьезно не думали о своем участии в церкви или о служении, потому что не видите, как что-то в вашей жизни может измениться и быть иначе. Но как тот рассказ о путешествии героя и его счастливом прибытии по назначению – включает в себя разные моменты. Моменты смерти и жизни, братства, поклонения Богу. Так и в нашей жизни. И хотя сейчас трудно в это поверить, но этой земной жизни и всему в ней придет конец. И когда придет тот день, мое горячее желание для вас в том, чтобы вы знали Небесного Отца, воскресившего Иисуса из мертвых, и призывающего вас участвовать в путешествии, ведущем к жизни с большой буквы. Я хочу, чтобы в тот день, когда вы особенно будете нуждаться в нем, чтобы в тот день, когда вы сделаете свой последний вздох и последний шаг, чтобы перейти из этой жизни в вечность, Господь сказал, Он со мной, она со мной. Потому что Он знает вас, ведь вы прошли с Ним весь путь под названием жизнь. Мы все путники на этом пути жизни. Мы все призваны с Божьей помощью бодрствовать и видеть и понимать тайны жизни и смерти, рабства и свободы, страданий и радости, а также нашего призвания на этом пути. Так позвольте силе Христова воскресения воскресить вас сегодня из глубокого сна, вывести вас за пределы тех духовных квартир и улиц, в которых вы до сих пор жили безвылазно, открыть вам глаза на то, что вы призваны к путешествию всей жизни, ведущее к жизни с большой буквы, участвуя в которой мы становимся теми, кем мы всегда были созданы быть. Именно об этом писал Павел филиппийцам. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Мы все призваны быть частью великого эпоса Божьего народа, народа, который не просто существует изо дня в день, но народа, который идет по этой жизни к своему вечному дому, призывая заодно за собой и других вернуться домой, к своему небесному Отцу, к тому, кем мы всегда были созданы быть. Это и есть жизнь христианина. Это и есть жизнь благовестия. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим и славим Тебя за Твое Слово сегодня, за напоминание о том, что мы не созданы для того, чтобы просто прозябать, проводить свои земные дни здесь кое-как. Но Ты призвал нас к великой цели. Ты дал нам будущность и надежду. Ты показал нам, что приготовил для нас удивительную вечность в Твоем присутствии. Дай же нам видеть свою жизнь со всем, что она включает. С трагедиями и с радостями. С неуверенностью и с твердостью. Со смертью и с жизнью. Чтоб все это наше путешествие с Тобой. В тот дом, в котором Ты приготовил для нас место. Дом, в котором, пребывая в который, мы обнаружим, что Ты на самом деле, без всяких сомнений, победил грех и смерть. Что Ты исцелил всякую болезнь и всякую немощь. Что Ты приготовил вечную радость. Господи, мы молимся, чтобы на этом пути мы не пытались идти одни, не пытались найти дорогу сами, но позволили Тебе взять нас за руку, быть нашим Господом, быть нашим пастырем, который поведет нас на злачные пажити. И помоги нам Твоею силой и благодатью на этом пути узнавать важные истины о свободе, о жизни, о надежде, о настоящих ценностях, о всем том, что пребывает вечно. И дай нам понять, Господь, что это путешествие мы призваны пройти все вместе. Благослови нас, Господь. Пробуждай наши сонные жизни, сонный дух, чтобы бодрствовать и быть частью Твоего удивительного замысла для этого мира и за его пределами. Слава Тебе и хвала, и благодарение за все. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.